Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей! Продолжаем рассмотрение темы «Крещение духом, огнем и водой». Сегодня третья, заключительная часть. Во второй части я закончил на том, что зачитал вам текст из Деяний апостолов, глава 10, стихи с 30 по 48. Из этого текста мы познаем о том, как водное крещение было совершено на язычниках. Это крещение имеет свою предысторию, о которой нам сообщил Иоанн Креститель. Иоанн крестил иудеев в Иордане, как признание их покаяния. При крещении Корнилия нам бросается в глаза, что он не совершал покаяния. Его крещение не связывается с покаянием. Почему? Израильтяне находились во взаимосвязи с Богом еще из Ветхого Завета. А поскольку закону они не проявляли послушание, не исполняли его, то они находились перед Богом в долгах, в согрешении. Поэтому они должны были совершать покаяние. Поскольку в глазах Бога язычники были мертвы в своих грехах, то с точки зрения закона они и не могли попасть перед Богом в долги. Поэтому они не обязаны были совершать и покаяние. Они должны были, как это сделал Корнилий, просто верить. Ученики Иисуса получили в день Пятидесятницы Святого Духа как признак того, что в соответствии с новым порядком времени благодати они спасены. В Ветхом Завете никто не получал Святого Духа. Божий Дух некоторые представители Ветхого Завета получали как оснащение для выполнения их служения. Но чтобы Святой Дух, как Божественная Личность, проживала в людях, стало возможным только со дня Пятидесятницы. Только с момента этого события, происшедшего 2000 лет тому назад, наличие Святого Духа в детях Божиих стало для них признаком, что они примирились с Богом. Это люди, пришедшие со своими грехами к Господу Иисусу, чтобы Он мог им простить их грехи и чтобы вести с Господом Иисусом новую жизнь. Бог дал крещение Иоанна Крестителя как средство к покаянию, чтобы иудеев приготовить к встрече с Господом Иисусом, чтобы они приняли Его своим Мессией. А в нашем тексте Бог говорит богобоязненному язычнику Корнилию через ангела. В этом мы видим грандиозное дело для язычников, ибо в Ветхом Завете мы редко встречаем такие события, когда Бог говорил к язычникам. Но об одном характерном случае встречи Господа Иисуса с язычниками в Ветхом Завете мы читаем уже в начале Библии. И это чрезвычайно важно, потому что это говорит о том, что уже в Ветхом Завете Бог дал людям понять, что Он желает всех людей спасти, как израильтян, так и язычников. Об этом мы читаем в книге Бытия в главе 16, стихи с 7 по 14. «И нашел ее, то есть Агарь, ангел Господень, у источника воды в пустыне, у источника на дороге к Суру, и сказал ей: Агарь, служанка Сарина, откуда ты пришла и куда идешь? Она сказала: Я бегу от лица Сары, госпожи моей. Ангел Господень, то есть Иисус, сказал ей: Возвратись к госпоже своей и покорись ей. И сказал ей ангел Господень: Умножая, умножу потомство твое, как он обещал в Аврааме, так что нельзя будет исчесть его от множества. И еще сказал ей ангел Господень: Вот ты беременна и родишь сына, и наречешь ему имя Измаил, ибо услышал Господь страдание твое. Он будет между людьми, как дикий осел, руки его на всех и руки всех на него. Жить будет он пред лицем всех братьев своих. И нарекла Агарь Господа, который говорил к ней сим именем: «Ты Бог, видящий меня». Ибо сказала она: «Точно я видела здесь вслед видящего меня». Посему источник тот называется Беер-Лахай-Рои. Источник Беер-Лахай-Рои означает «Бог, видящий меня» и «Бог, который дает себя видеть». В Агаре мы символично видим язычников, а в обещании Господа Иисуса Агаре в данном тексте мы видим прекрасное обетование Бога в отношении язычников. Можно сказать, что это повторение того, что Бог обещал через Авраама в книге Бытия, глава 12, стих 3. «Я благословлю благословляющих тебя и злословящих тебя прокляну, и благословятся в тебе все племена земные». Вернемся к нашему тексту. То, что Бог обещал Аврааму и Агаре, он приводит в исполнение в лице Корнилия. Ангел, который явился Корнилию, подготавливает его к спасению через Господа Иисуса. Хотя Корнилий был богобоязненным, но он не был еще спасен. Это достойно внимания. Теперь мы задаем себе вопрос. Если ангел говорил с Корнилием, то почему он не сказал сразу все, что он должен был знать? Ведь это было бы намного внушительней, если бы Корнилий услышал Евангелие от ангела. Это чрезвычайно интересно. Поэтому обратимся теперь к книге «Деяния апостолов», глава 11, стихи 13 и 14, где читаем о том, как Корнилий рассказывает о явлении ангела. Читаю этот текст. «Он, то есть Корнилий, рассказал нам, то есть Петру, как он видел в доме своем ангела святого, который стал и сказал ему: „Пошли в Иопию людей и призови Симона, называемого Петром. Он скажет тебе слова, которыми спасешься ты и весь дом твой“». Интересен тот факт, что Петр должен был говорить эти слова. Не ангел, а Петр должен был рассказать Корнилию Евангелие. Этот факт подтверждает то, что апостол Павел сообщает нам в послании Римлянам в главе 10, стих 17. «Итак, вера от слышания, а слышание от Слова Божия». В этом мы видим сегодня порядок времени благодати. Как Бог действует через Свое Слово. В конечном счете, только Его Слово может действовать в сердцах людей, чтобы они могли верить и позволили себя спасти. Этого не может вызвать какое-либо явление ангелов и никакое другое сверхъестественное Божье существо. Это может вызвать только Слово Божье, которое есть, как говорит Господь Иисус в Евангелии от Иоанна, глава 6. «Слова, которые говорю я вам, суть дух и жизнь». Это Слово Иисуса может через веру нам дать жизнь вечную. И тем более ангелы не могут возбудить в людях веру и приводить их к спасению, потому что мы, как говорит Писание во втором послании Коринфянам, глава 5, стих 7, «Ибо мы ходим верою, а не видением». Итак, мы видим, что Библия дает нам в этом вопросе очень ясное обучение. Правда, некоторые верующие, находящиеся под сильным впечатлением от подобных явлений, ставят ударение на другие вещи. Но такие явления не относятся к порядку времени благодати. Во время благодати доминирует Слово Божье, поэтому Петр должен был прийти и рассказать Корнилию слово Евангелия. Ангел не может Корнилию служить таким образом, чтобы вызвать в нем веру, ибо та вера, которая могла его спасти, приходит из проповеди. Вера, которая развивается в нас через Слово Божие и идет достаточно глубоко, если она связана с готовностью отказаться от всех наших грехов и передать Господу Иисусу господство в нашей жизни. Эта вера способствует тому, что Святой Дух входит в нас. Так это было с Корнилием и его приближенными. Петр был свидетелем тому, как они говорили языками. Это было необычное явление, потому что в день Пятидесятницы Святой Дух сошел только на иудеев, которые в то время верили в Иисуса Христа. Это значит, что в этом событии с Корнилием Бог обратился непосредственно к язычникам. И это было чем-то новым. Это было что-то такое, чего верующие до этого момента не знали. Поэтому мы видим возникшее со стороны иудеев удивление, о котором читаем в стихе 45 нашего главного текста. «И верующие из обрезанных, пришедшие с Петром, изумились, что дар Святого Духа излился и на язычников». Дар Святого Духа Корнилию и его близким Бог связал тогда с тем, что они могли говорить языками. Сегодня мы не имеем таких явлений при нормальном покаянии, когда при получении Святого Духа люди начинали бы говорить языками. В то время Бог пользовался таким явлением. Почему? Потому что мы видим, что Бог обращался с язычниками так же, как и с иудеями. Поэтому, увидев это, они все были удивлены. По Божьей воле должна была проявиться какая-то ориентировка, чтобы присутствующие иудеи могли познать, что Бог обращается с язычниками таким же образом, как и с иудеями. Поэтому Корнилий и его приближенные могли говорить языками, которые были знамением для иудеев. А на основании толкования знамений со стороны Ветхого Завета иудеи были обучены. Язычники эти знамения не понимали, поэтому для них они ничего не означали. Лишь в то время получение Святого Духа было связано с говорением языками. Но после излияния Святого Духа в день Пятидесятницы на иудеев и в событии с Корнилием при излиянии Святого Духа на язычников, когда люди каются во время благодати и получают Святого Духа, этот процесс проходит молча, без внешних признаков для свидетелей покаяния. Поэтому возникает вопрос, на чем или каким образом могут люди сегодня заметить, что кто-то покаялся и получил Святого Духа, что в этом человеке что-то изменилось, что в определенных вещах, в которых он до покаяния с негативной стороны бросался в глаза, теперь изменился в лучшую сторону, чтобы в нем происходили позитивные изменения. Такие изменения могут, конечно, внешне бросаться в глаза, но сверхъестественный феномен в связи с получением Святого Духа сегодня не наблюдается. Такие феномены не относятся, не вмещаются во время благодати, которая доминирует через Слово Божие. В том, что я сообщил вам о водном крещении, мы видим, как важное обучение для нас, которое должно обогатить и ваши познания в Слове Божьем вообще. Корнилий был крещен после того, как он получил Святого Духа. Поэтому и сегодня, если кто-то желает принять водное крещение, то предпосылку для этого мы видим в том, чтобы до этого человек получил Святого Духа, а Святого Духа кающийся человек получает в ответ на откровенное, глубоко идущее покаяние. Причем он не приходит сам в человека, но его дает Бог, наш Небесный Отец, согласно сообщению во втором послании Коринфянам в главе 1, стихи 21 и 22. «Утверждающий же нас с вами во Христе и помазавший нас, есть Бог, который и запечатал нас и дал залог Духа в сердца наши». Запомните, дал залог Духа в сердца наши. Там живет Святой Дух, в наших сердцах. Дорогие братья и сестры, мы уразумели теперь, что Святой Дух живет в сердцах детей Божьих. И как Он может там жить, если наши сердца полны нечистот? Поэтому Святой Дух и призывает детей Божьих через Иакова в главе 4, стих 8. «Приблизьтесь к Богу и приблизится к вам. Очистите руки, грешники, исправьте сердца, колеблющиеся или двоедушные». Если мы это до глубины осознаем, то с большим усердием будем очищать наши сердца от всего, что Богу не угодно. Тогда и Святой Дух может в нас больше действовать. Это означает быть исполненным Святым Духом. Если человек при покаянии примет в своем сердце глубокое решение передать Господу Иисусу свою жизнь и принять Его в свою жизнь, то в сердце таких людей вселяется Святой Дух. Эта связь дана нам в событии с Корнилием. Он сначала получил Святого Духа, а затем было осуществлено необходимое заключение, что ему нельзя было запретить принятие водного крещения. Интересен также тот факт, что Петр пришел к этой мысли. Собственно, исходя из указания Иисуса о необходимости крещения, Петр мог уже знать, что Бог должен обратиться и к язычникам. Об этом Иисус сказал в Евангелии от Матфея в главе 28, стихи с 18 по 20. «И приблизившись, Иисус сказал им, «Дана мне всякая власть на небе и на земле. Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам, и се я с вами во все дни до скончания века». Исполнение слова Иисуса мы видим в том, как ученики Иисуса, как иудеи, пришли к язычнику Корнилию. Это намерение Иисуса мы видим в Евангелии от Матфея, 28 стихи с 18 по 20. Одновременно мы видим, как трудно было ученикам, как иудеям, мыслить так, чтобы принять во внимание принятие Богом и язычников. Крещение язычников в лице Корнилия и его приближенных было непосредственным указанием Господа Иисуса. С другой стороны, Слово Божие связывает крещение с необходимостью совершать водное крещение во имя Отца и Сына и Святого Духа. Невыясненным или неопределенным остается тот факт, действительно ли применялась при крещении Корнилия и его приближенных эта формула во имя Отца и Сына и Святого Духа. Возможность этого я не хочу исключить, но могло также быть, что Петр вообще об этом не думал, ибо он не думал и о том, что язычники могут каяться и получить Святого Духа. Исходя из этого, мы видим, что и в то время апостолы должны были учиться, потому что это было переходное время от закона к благодати. Крещение, которому подвергался Корнилий после получения Святого Духа, отличалось от крещения, которому подвергались иудеи после проповеди Петра. Они сначала каялись, принимали водное крещение, а затем получали Святого Духа, как мы можем понять из проповеди Петра в Деяниях апостолов, глава 2, стихи с 38 по 41. Петр же сказал им: «Покайтесь, и да крестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов, и получите дар Святого Духа, ибо вам принадлежит обетование и детям вашим, и всем дальним, кого не призовет Господь Бог наш». И другими многими словами он свидетельствовал и увещевал, говоря: «Спасайтесь от рода сего развращенного». И так охотно принявшие слово его крестились, и присоединилось в тот день душ около 3000. Это чрезвычайно интересно, что здесь мы имеем водное крещение в той форме, как нас этому учит Святой Дух в посланиях Нового Завета. Крещение представляет собой библейское изложение того, что при погружении в воду мы умерли со Христом и что мы с Ним воскреснем. Символично мы это видим при извлечении крещаемого из воды. Этот факт находит свое выражение при проведении водного крещения. Впервые это как бы автоматически произошло с Корнилием. Впоследствии Господь Иисус поручил это в основном апостолу Павлу письменно предоставить нам этот порядок в посланиях, чтобы нас этому научить. Водное крещение, которое мы сегодня преподаем, имеет свою предысторию в крещении Иоанна Крестителя. Но оно имеет также отношение к другому крещению, о котором читаем в первом послании Коринфянам в главе 12 стих 13. «Ибо все мы одним духом крестились в одно тело, иудеи или эллины, рабы или свободные, и все напоены одним духом». Это значит, когда Святой Дух был излит в день Пятидесятницы, то с излитым Святым Духом Церковь Иисуса в известной мере во все позднейшие времена была уже здесь, и каждый отдельный член Церкви в известной мере в Духе был тоже уже здесь, даже если он еще не был рожден. Каждый человек, который сегодня уверует и получает Святого Духа, тот был уже включен в это событие крещения Святым Духом в день Пятидесятницы. В этом крещении к одному телу в Духе мы видим связанность с тем, что Господь Иисус выстрадал на Голгофском кресте, в том, что Он страдал, умер и воскрес. С этим связывает нас дар Святого Духа. Поэтому в Святом Духе или в новой жизни, которую мы имеем, в конечном счете наше греховное тело устранено, как однажды Павел сказал: «Во Христе Иисусе мы умерли, мы стали с Ним одно целое, согласно посланию Римлянам 6, стих 4, срослись с Ним, когда Господь Иисус 2000 лет тому назад был в смерти». А через Святого Духа, когда люди сегодня каются, то оказываются связанными с этим событием, пришедшим в день Пятидесятницы 2000 лет тому назад. Тогда то, что мы читаем об умирании, становится духовной реальностью, которую мы можем испытать, если ходим в Духе. Тогда мы познаем, что тело греха, если мы ходим в Духе, потеряет в нас свою власть, которая в нас действует. Здесь речь идет о тайне беззакония сатаны, которая действует в нашей плоти. И если мы принимаем водное крещение, то это является свидетельством того, что в нас произошло что-то новое. И не только то, чтобы мы в чем-то свидетельствовали, в чем мы убеждены, но именно то, что в нас что-то произошло, что в нас что-то изменилось. Таким образом, водное крещение символизирует нечто другое, чем это духовное положение вещей. И это условие, которое при водном крещении особенно подчеркивается, крестить во имя Отца и Сына и Святого Духа, описывает или сообщает нам одну особенность, которая действительно только во время благодати. Потому что мы, как возрожденные дети Божьи, рождены от Бога, включены или приобщены к Божьей семье, которая состоит из Отца, Сына и Святого Духа, которые являются тремя знакомыми личностями Триединого Бога. К ним мы приступаем как дети Божьи. Мы принадлежим к божественной семье, поэтому и совершаем водное крещение во имя Отца и Сына и Святого Духа. Эти три личности являются членами божественной семьи, поэтому они все принимают участие в событии водного крещения. Иудеи крестились во имя Иисуса, Деяния апостолов 2:38, потому что в то время еще не было рожденных свыше. Деяния апостолов 2:38, читаю этот текст. Петр же сказал им: «Покайтесь и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов, и получите дар Святого Духа». Но так как при покаянии людей сейчас Святой Дух поселяется в них, то это событие Библия называет рождением свыше, потому что новая жизнь, которая не имеет связи с грехом, вселяется в кающегося через нетленное Божье семя. Это отношение к рождению свыше верующих других домостроительств, кроме как во время благодати, не имеет. Это является особенностью времени благодати. Поэтому и водное крещение мы совершаем во имя Отца и Сына и Святого Духа. И что же является причиной, чтобы мы крестили во имя этих трех имен? Почему мы не крестим просто во имя Господа? Ответ совсем простой. Во-первых, по причине непосредственного указания Господа Иисуса, а во-вторых, этот факт описывает положение вещей божественной семьи. Этот факт описывает реальность, которая связана с водным крещением. Ибо мы принимаем водное крещение и даем открытое свидетельство, как пишет Павел Тимофею. «Подвязайся добрым подвигом веры, держись вечной жизни, к которой ты и призван, и исповедал доброе исповедание перед многими свидетелями». Первое послание Тимофею, глава 6, стих 12. Я исхожу из того, что содержание этого стиха имеет тесную связь с крещением Тимофея, при котором он исповедал это доброе исповедание. Поэтому крещение – это что-то такое, что в известной степени представляет собой внешнее, видимое свидетельство. Павел говорит по этому поводу в послании Римлянам в главе 10, стих 10. «Потому что сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют ко спасению». «А устами исповедуют ко спасению». Вера в сердце является условием к тому, чтобы Святой Дух мог в него вселиться. Полнота спасения, которая нам дана в Господе Иисусе, связывает нас с тем, что мы открыто свидетельствуем о нашей вере. Тогда Господь Иисус может нам открыть все благословения, которые связаны с новой жизнью. Поэтому водное крещение является очень и очень важным делом, чтобы мы его совершали. Это не что-то формальное, нет. Это что-то такое, что для Господа Иисуса очень важно. Поэтому оно совершается во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.